Мадрид.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Политический кризис после президентских выборов в самопровозглашенной республике Южной Осетии и предложение Грузии по его урегулированию. Продолжающиеся протесты оппозиции в связи с обнародованными итогами выборов в Госдуму. И что думают россияне о масштабе социального неравенства в стране. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. На центральной площади в Цхинвале продолжается бессрочный митинг сторонников Аллы Джиоевой, набравший большинство голосов во втором туре выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Противостояние заходит в тупик, ни одна сторона не может уступить, и власть на этом фоне в Цхинвале... И власть на этом фоне в Цхинвале цитирует признание Анатолия Бибилова о том, что он был бы готов признать победу Джиоевой, если бы не Москва. Рассказывает мой коллега Вадим Дубнов.
После того, как 5 декабря Верховный суд Южной Осетии подтвердил свое решение об отмене выборов, ситуация зашла и в юридический, и в политический тупик. Обжаловать решение Верховного суда Джиоевой негде, по понятным причинам она не может обратиться даже в Страсбург. С одной стороны, ни одна страна не может уступить, и при этом и власть, и оппозиция явно избегают силового противостояния. О настроениях, царящих на площади, рассказывает юго-осетинский журналист Марина Катаева.
Это заявление власти, чтобы те признали итоги выборов 27 ноября действительными, уже как бы поменялись с предъявлением о том, чтобы президент действующий сдал свои полномочия в соответствии с Конституцией, потому что у него заканчивается срок правления. Как они сами говорят, они там находятся днем, ночью, одна группа сменяет другую, и они согреваются, там же у них разбита палатка, им предоставляют бесплатные горячие напитки, там же у них в котлах варится мясо, там же они себе провели электричество, газ. То есть всякая ситуация меняется уже из митинга. Ну, такую просто дворовую биржу, где просто стоишь и от нечего делать, просто играешь в карты. Сегодня Алла и президент действующий пока не встречались, но проходят у них консультации с кремлевскими представителями. Как утверждают сторонники Аллы Джиоевой, эти встречи были безрезультатны. И единственный знаменатель, к которому приходят обе стороны, это просто не допустить дестабилизации ситуации в обществе.
Нет ощущения, что энтузиазм все-таки как-то спадает, и чаша весов немножко склоняется все-таки в сторону действующей власти?
Однозначно нет. Если даже сторонников Аллы Джиоевой стало меньше, это, скорее всего, можно объяснить просто усталостью народа.
Появляется ли на людях Бибилов, известна ли его реакция?
Бибилов держится несколько в стороне. Сторонники Аллы Джиоевой рассказывали мне на площади, как их собирались поливать водой из шланга. И поручили это сделать, естественно, Анатолию Бибилову, потому что он является главой МЧС, располагает техникой поливочной. Но он отказался, сказав, что он не собирается поливать свой народ.
Позиция Анатолия Бибилова представляет особый интерес, поскольку, как сообщает оппозиция, на переговорах с Джиоевой представители Кремля открыто заявляют, что работать с ней не намерены. Между тем, позиции Москвы вызывают все больше недоумения в Цхинвале и даже среди представителей власти. Первый замминистра иностранных дел Алан Плиев, отметив официально заявленное намерение Анатолия Бибилова участвовать в назначенных на март выборах, отмечает и другие его заявления, сделанные в кулуарах.
Лично дважды при мне он это повторил, что буквально он сказал, что нет проблем, я сейчас же могу выйти и объявить о том, что да, действительно, Алла Джиоева выиграла. Но ссылается на Москву. И когда позавчера Дмитрий Медведев сказал, что мы не тыкали пальцем в сторону Москвы, а договаривались на месте, то это была реакция вот на такие высказывания. Мое глубокое убеждение, что Москва как раз не заинтересована в какой-то. Его присутствие здесь вносит дестабилизацию, так же, как и небольшой группы его ближайшего окружения. Но, видимо, нет уверенности в том, что в случае прихода к власти Анны Алексеевны здесь ситуация будет не под контролем.
Сказал Алан Плиев. В В Цхинвале все с тревогой продолжают ждать 10 декабря, на который назначена инаугурация Аллы Джиоевой. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. В Грузии считают президентские выборы в Южной Осетии нелегитимными, называют их фарсом, но не скрывают, что внимательно следят за развитием событий. Особенно после того, как кандидат от оппозиции Алла Джиоева вывела своих сторонников на митинги протеста. Впрочем, большинство местных наблюдателей не верят, что итоги выборов и внутриполитическая борьба в Южной Осетии как-то повлияют на статус-кво во взаимоотношениях между Грузией и Южной Осетией, сложившиеся после августа 2008 года. Основным игроком на юго-осетинском политическом поле в Грузии по-прежнему считают Россию. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Официальную позицию грузинских властей по отношению к юго-осетинским выборам после первого же тура выразил председатель парламента Давид Бакрадзе, назвав происходящее в бывшей грузинской автономии фарсом. Цитирую. «Никакое голосование на территории Южной Осетии не будет считаться легитимным до тех пор, пока в них не примут участие беженцы, изгнанные из своих домов». Конец цитаты. Председателю парламента вторила заместитель министра иностранных дел Нино Каландадзе. «Итоги псевдодемократических игр в Цхинвали не имеют никакого значения ни для Грузии, ни для международной общественности», отметила госпожа Каландадзе на традиционном брифинге в МИД. По ее словам, один марионеточный режим может и сменится другим, но выборами все равно невозможно назвать то, что происходит в регионе, где проведена этническая чистка грузинского населения. Это была цитата. Оппозиционные лидеры согласны с властью, что выборы в Южной Осетии нелегитимны с точки зрения законодательства Грузии и международного права, но все-таки обращают внимание на ряд интересных тенденций. Вот как в беседе со мной события в Южной Осетии прокомментировал один из лидеров оппозиционной республиканской партии Леван Бердзанишвили. «Эти выборы, конечно, проходят за рамками легального юридического поля, и в этом смысле мы открыто не можем выражать свою позицию в пользу той или иной стороны. Но в Грузии большинство все-таки болеет за Джиоеву. Не потому, что она более лояльна Грузии, чем Бибилов или Кокойки, а на зло Москве. Ведь Москва выступила против нее». Бывший премьер-министр и бывший министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев, живущий в Тбилиси, сказал в интервью «Радио Свобода», что главным фактором, определившим поражение кандидата партии власти Анатолия Бибилова и успех Аллы Джиоевой, стало социальное недовольство населения и недоверие к президенту Кокойты.
«Однозначно ясно, что там победила Алла Джиоева. Власть не хочет отдавать свои позиции, сдавать свои позиции, тем более, что российская политика в лице Министерства иностранных дел России поддержала те решения, которые сделала власть, и для людей ничего не остается делать, как протестовать. И люди, которые вышли на улицу, они в замешательстве. С одной стороны, они сегодня поддерживают Российскую Федерацию и ее политику, но с другой стороны, видят, что политика Российской Федерации направлена против их действий, против их желания, которые они сделали, против ихнего выбора, который они сделали в ноябре месяце. Я был знаком лично, работал со многими лично, тесно работал, когда я еще был премьер-министром и вице-премьером Южной Осетии, я полностью со всеми работал и знал их по их характеру, и знал их натуру. Тем более Бибилова и Аллу Джиоеву прекрасно знал. Я не могу говорить, что они плохие люди. Недовольство народа против Бибилова абсолютно нулевое, потому что народ просто против Бибилова ничего не имел. Но то, что Бибилов сегодня был связан с господином Кокойтой, это повлияло против Бибилова в худшую сторону.
Считает господин Санакоев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи людей выразили желание участвовать в акции против фальсификаций на выборах в Госдуму России, которая пройдет в Москве 10 декабря. В специальной группе в интернете, созданной в социальной сети Facebook, зарегистрировались, по последним данным, не менее 10 тысяч человек. Тверской суд Москвы признал законным вчерашнее решение судьи, назначившего 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Илье Яшину. 5 и 6 декабря на масштабных митингах оппозиции в Москве были задержаны сотни несогласных с официальными итогами прошедших парламентов. Выборов. Союз журналистов России потребовал расследовать все случаи задержания и избиения журналистов на протестных акциях. Премьер-министр России Владимир Путин подал сегодня в Центр избирком заявление для регистрации кандидатом в президенты страны. Болгария сегодня отказалась от участия в проекте знаменитого трансбалканского нефтепровода «Бургас-Александрополис». В афганской провинции Гельмент сегодня при взрыве фугаса погибли 19 человек. Министры обороны стран НАТО начинают сегодня в Брюсселе двухдневную встречу, посвященную ситуации в Афганистане и Пакистане, а также отношениям с Россией. Как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода» и многим другим вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
В наших программах мы продолжаем практически постоянно рассказывать о протестах, связанных с недовольством многих россиян, фальсификациями на выборах, которые проходят, я имею в виду протесты в столице, в других российских городах. Западные издания, конечно, это комментируют обильно. Какие материалы для нашего с вами обзора вы сегодня отобрали? Пожалуйста, вам слово.
Да, конечно, западные издания комментируют. И, например, «Гардиан» назвала протестные выступления в Москве крупнейшими за последние годы. При этом газета пишет, что российские демонстрации вряд ли способны превратиться в силу, сравнимую с той, что родилась на египетской площади Тахрир. Даже несмотря на то, что события в Египте и Москве, по мнению западных наблюдателей, очень схожи. Среди основных причин, почему это произойти не может, газета называет разрозненность российской оппозиции и относительную политическую пассивность граждан. В подтверждение этих слов «Гардиан» приводит данные историка и сопредседателя незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимира Рыжкова, согласно которым, цитирую, 85% россиян не принимают участия ни в каких объединениях, не только политических, но и общественных или религиозных. В этой области царствует почти полная пассивность. Проблемы, волнующие людей, находятся вне политической повестки дня. Конец цитаты. Издание называет движение в защиту своих прав на автодорогах, общество синих ведерок, а также экологическое движение в защиту Химкинского леса пока что единственными общественными силами, способными объединить людей. О российской политической оппозиции газета пишет, цитирую, «Оценка возможности российских оппозиционных партий быть избранными – неблагодарное дело. Во-первых, потому что они склонны к расколам, а во-вторых, они не столь популярны. Не разрешили баллотироваться на выборах коалиции политических организаций Парнас. Партия «Правое дело», восставшая из пепла Союза правых сил, получила, по предварительным данным, всего 0,6% голосов, а самая выдающаяся оппозиционная партия «Яблоко» набрала всего 3,3%. Это вовсе не находящееся в ожидании своего часа движение «Братья-мусульмане». Это была цитата из статьи, посвященной протестам в связи с нарушениями в ходе выборов в газете «Гардиан».
Саша, есть ли еще в западных газетах публикации, как-то анализирующие обстановку после выборов в России?
Да, Юлия Иоффе, автор обширной статьи в журнале Foreign Policy, посвященной политической ситуации и общественным настроениям в российском обществе, также делает вывод, что российский тахрир, как она называет протесты, способные привести к смене режима, невозможен. Оппозиции, пишет Иоффе, неорганизованной группе небольших организаций и отдельных доброжелателей придется принять участие в тяжелом сражении, чтобы прийти к власти или хотя бы заставить Единую Россию поступиться хоть дюймом занятой ей земли. Конец цитаты. Foreign Policy пишет, что не стоит надеяться на какие-либо изменения в Госдуме. Несмотря на то, что «Единая Россия» потеряла конституционное большинство, партии так называемой системной оппозиции способны поддержать крупнейшую российскую политическую силу во время голосования даже по вопросам, связанным с внесением изменений в Конституцию. Цитирую. «Само существование системной оппозиции и отсутствие нормальной основывается на одном простом тезисе – лояльность к Кремлю превыше всего. Таким образом, когда партии снова вернутся в Думу, да еще и при поддержке, полученной от избирателей, им будет легко соблазниться и начать сотрудничать с «Единой Россией». От них так и не будет исходить реформный импульс. Но даже такой маленькой победы, как утрата крупнейшей российской партии конституционного большинства, стало достаточно, чтобы либерально настроенные граждане отправились в Твиттер и Фейсбук, где высказали свое возмущение фальсификациями, а потом отправились на холодные дождливые улицы, чтобы выразить свой протест». Конец цитаты. Это была цитата из журнала Foreign Policy.
То есть автор статьи Foreign Policy заключает, что вот такой российский тахрир не может случиться не только потому, что в России нет политической или общественной силы, способной возглавить протесты, но еще и потому, что власти этого не допустили бы. Саша, спасибо. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми материалами в свежих западных изданиях. We'll be right back. В эфире программа «Время свободы», и мы продолжаем тему протестов против итогов выборов Госдумы России. 6 декабря в Петербурге на несанкционированной акции протеста против нечестных выборов, по уточненным данным, были задержаны 247 человек. 7 декабря сегодня питерская «Солидарность» начинает пикеты солидарности с задержанными в Петербурге и в Москве, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
То, что задержанные у Гостиного двора и на Исаакиевской площади нуждаются в поддержке, петербургские политические активисты поняли сразу. Все, кто присутствовал на стихийных акциях протеста 5 и 6 декабря, видели, что их участники не профессиональные оппозиционеры, а обычные люди, которых, что называется, достали. Кто-то впервые пришел на выборы, возмущенный недавно объявленной рокировкой правящего тандема, кто-то поработал наблюдателем на избирательных участках и насмотрелся такого, что решил, пора на Гостиный двор, а кто-то просто шел мимо и вот теперь ночует в отделах милиции и катается с ОМОНом в душных автобусах по городу без еды и воды. На протестные акции люди собирались ВКонтакте. Здесь же организовалось что-то вроде штаба помощи задержанным. Ночью развозили продукты, а также одежду для иногородних задержанных. 7 декабря петербургское отделение движения «Солидарность» начинает серию одиночных пикетов в поддержку своих арестованных и задержанных товарищей и единомышленников. Каждый день с 14 до 15 часов члены «Солидарности» в Петербурге собираются стоять по одному на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта с плакатами «Долой фальшивые выборы! Свободу политзаключенным!». О судьбе задержанных говорит лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Пока что информация по задержанным следующая. Ночь все провели в отделениях, кроме журналистов некоторых, которых вчера отпустили. Сейчас большинство отвозят постепенно в суд, мировой участок номер 203, к известному судье Кузнецову. И в силу того, что очень большое количество людей, их даже не заводят в суд, а они просто в автобусах пишут обязательства о явке, заявление о переносе слушаний по месту жительства, их отпускают. Но с некоторыми людьми возникают проблемы. Вот, в частности, в 38-м отделении оставили нашего активиста Александра Кулакова и активиста «Солидарности», члена политсовета «Солидарности» в Петербурге Александра Скобова. Они там продолжают сидеть. Что им еще инкриминируют, совершенно непонятно. У нас еще два человека сегодня выходят с 4-го числа, которые трое суток получили.
В ходе акции 6 декабря был задержан 14-летний мальчик, шедший из музыкальной школы. Его отец возмущен тем, что полицейские написали в протоколе, будто его абсолютно аполитичный несовершеннолетний сын выкрикивал антиправительственные лозунги. По некоторым данным, были задержаны еще несколько несовершеннолетних. Сегодня вечером у Гостиного двора снова ожидается акция протеста. Люди опять договариваются о встрече в социальных сетях. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Рост квартирной платы в Москве в 2012 году составит до 25%. Об этом со ссылкой на источники в столичной мэрии сообщает РИА Новости. То же самое будет происходить и в других российских регионах. Сообщается, что рост тарифов на услуги ЖКХ начнется со второго полугодия 2012 года. Эксперты связывают это с тем, что в России в марте пройдут президентские выборы, а любое повышение цен перед этим мероприятием избирателей раздражает. Экономисты напоминают, что в следующем году в России также ожидается еще два увеличения акцизов на бензин. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства города, утверждающее тарифы на услуги для населения в 2012 году. В первом полугодии цены на услуги ЖКХ останутся прежними, а вот уже с июля тарифы для населения вырастут. Повышение цен будет зависеть от того, в какой зоне Москвы находится дом. К первой зоне относятся дома в пределах третьего транспортного кольца и в некоторых других районах. Ко второй зоне – остальная территория города. Квартплата у москвичей может вырасти от 3 до 25%, говорит член партии «Справедливая Россия», эксперт по вопросам ЖКХ Галина Хованская.
Я могу сказать, что обещания, которые были со стороны казака Дмитрия Николаевича, что там 4-6%, потом высказывание премьера о том, что рост не должен превышать уровень инфляции. А, кстати, фракция «Справедливая Россия» вносила соответствующий законопроект, однако он был только не проголосован. Вы понимаете, не против, а просто не голосуют. Большинство думское. И таким образом голосуют три фракции оппозиционные. Этих голосов недостаточно. Да, сейчас их будет больше. Да, их будет больше 200. Но, тем не менее, большинства нет. Это очень грустно. Но мы снова будем вносить, и уже внесли этот законопроект о том, что рост тарифов на коммунальные услуги не должен превышать уровень инфляции. И, к великому сожалению, я слышала высказывание как раз чиновников Министерства регионального развития, что вот они там посчитали, и что меньше 15 не получается. Но это совершенно недопустимо, потому что, на самом деле, даже в кризис, естественно, монополии совершенно не страдали от убытков и жили очень и очень неплохо, если посмотреть данные по этим структурам. Понимаете, здесь единственный регулятор – это государство, потому что речь идет о естественных монополиях. То есть если у государства такая политика будет повышать выше уровень инфляции, значит, так оно и будет. Ну, ничего, мы потом скажем на следующих выборах все, что мы по этому поводу думаем.
Рассказывала Галина Хованская из партии «Справедливая Россия». Старший научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Максим Петраневич напоминает, что значительный по сравнению с предыдущими годами рост цен на услуги ЖКХ коснется не только москвичей, а всех россиян, и объясняет, почему власти приняли такое решение.
Главное отличие, которое ждет не только москвичей, но и россиян в 2012 году, это то, что удорожание тарифов на услуги ЖКХ будет перенесено с 1 января на 1 июля. И так каждый год, начиная с последующего, в 2012 году, в 2013, в 2014 и в 2015, ну и так далее. Но это означает, что в первую половину 2012 года мы все будем платить по той же ставке, по которой мы оплачиваем эти услуги в 2011 году, и в какой-то степени это вот будет достаточно благоприятная пауза с точки зрения благосостояния и наших трат. Однако необходимо сделать пару замечаний. Первое, на что хочется обратить внимание, это на то, что объемы индексации тарифов естественных монополий в 2012 году, они будут достаточно низкими, в среднем 6%. И это приведет к тому, что темп роста инфляции в 2012 году, они могут быть сравнимы или даже меньше, чем в текущем году. Зимой у нас обычно инфляция завышается из-за того, что тарифы растут, а летом из-за того, что цены на фрукты и овощи падают, то инфляция искусственно занижается за счет этих факторов. Поэтому при переносе с зимы на лето удорожания тарифов мы получим более ровную картину по темпам инфляции. Это раз. Во-вторых, я не исключаю, что в самом деле именно год переноса индексации, он выбран не случайно, поскольку если в начале 2012 года будет отсутствовать индексация тарифов на ЖКХ, то это позволит властям до июля рапортовать о значительном снижении темпов роста инфляции там до уровней там 5% и ниже. Но, опять же, это все будет временно до июля.
Старший научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Максим Петраневич напомнил, что в 2012 году Россию ждут еще два повышения акцизов на бензин в январе и июле, а новое правительство и президент могут повысить некоторые виды налогов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи людей выразили желание принять участие в акции против фальсификации на выборах в Госдуму России, которая пройдет в Москве 10 декабря. В специальной группе в интернете, созданной в социальной сети Facebook, зарегистрировались по последним данным не менее 10 тысяч человек. 5 и 6 декабря на масштабных митингах оппозиции в Москве были задержаны сотни несогласных с официальными итогами прошедших парламентских выборов. Союз журналистов России в этой связи потребовал расследовать все случаи задержания и избиения представителей СМИ на протестах. Акциях. Премьер-министр России Владимир Путин подал сегодня в Центр избирком заявление для регистрации кандидатом в президенты страны на выборах в марте будущего года. Путин был выдвинут кандидатом съездом партии «Единая Россия» 27 ноября. Болгария сегодня отказалась от участия в проекте трансбалканского нефтепровода «Бургас-Александрополис». Решение Болгарии становится сильным ударом по всему проекту нефтепровода, в котором участвуют Россия и Греция. В Южной Осетии сегодня официально истекает срок полномочий действующего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. Ранее Верховный суд Южной Осетии отменил, сославшись на нарушение, результаты второго тура президентских выборов, прошедшего 27 ноября. Новая дата голосования назначена на 25 марта. В афганской провинции Гельмент сегодня при взрыве фугаса погибли 19 человек, все гражданские лица. Днем ранее жертвами двух нападений у шиитских мечетей в Кабуле и в городе Мазари-Шариф стали 59 человек. Министры обороны стран НАТО начинают сегодня в Брюсселе двухдневную встречу, посвященную ситуации в Афганистане и Пакистане, а также отношениям с Россией. Мы продолжаем «Время свободы». Напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы слушайте всегда по будням в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Главная тема сегодня – это рассказ о политической ситуации в России. В разных городах проводятся и готовятся новые акции протеста против фальсификации итогов выборов в Государственную Думу. Наступит ли за арабской весной русская зима? Российско-американская политическая риторика становится в последние дни все более жесткой. Следует ли ожидать окончания эпохи перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона? Журналист Станислав Кучер призвал своих коллег с федеральных каналов, умолчавших о вчерашнем разгоне митингов протеста, к профессионализму. На какую реакцию рассчитывал автор обращения? Я беседую со Станиславом Кучером. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Если хотя бы 5-10 человек из тех ребят, которые работают на госканалах в разных статусах, должностях, просто задумается о том, что он делает, и если ему в какой-то момент станет не то что совестно, а у него появится желание поднять на профессиональной летучке вопрос, типа, ребята, ну, давайте все-таки будем профессионалами и расскажем о том, что происходит. Как расскажем, уже другой вопрос. Это уже редакционная политика, но мы не можем об этом молчать. Вот если это произойдет хотя бы, там, повторяю, с 5-10 людьми, то я уже буду считать, что я не зря делаю свою работу. Потому что моя задача в данном случае разбудить людей. Разбудить, если хотите, в них чувство собственного достоинства, в первую очередь.
А вы считаете, что это возможно? Вы думаете, могут найтись такие люди, вот реально, глядя на ситуацию?
Я не то что считаю, я знаю, что такие люди есть. У меня есть довольно много знакомых и хороших товарищей, которые работают в системе. Есть люди, которые достаточно свободны для того, чтобы сами обходиться без толчков извне. Есть люди, которым нужен толчок, которых нужно взять за волосы и вытащить из болота. Они сами не могут, как Мюнхгаузен, им нужно помочь. Вот таким людям я помогаю в случае.
Станислав, вам не кажется, что они сами прекрасно понимают, где они работают, за что они получают деньги, и что вообще журналистское сообщество России расставлено уже давно по полу, по местам так, как оно расставлено. Люди там работают, где они должны или могут работать, иначе бы они работали в других местах каких-то.
Не, ну вы, безусловно, правы. Естественно, там люди заняли те места, которые они могут занимать. Но, как известно, в этом мире все течет, все изменяется. И сейчас как раз то время, когда все меняется и будет меняться достаточно серьезно. Люди растут, люди взрослеют. Кто-то в результате этого взросления и роста говорит себе, все, я буду сидеть на своих деньгах и пошли все остальные куда подальше. Взросление кого-то заключается в том, что он начинает задавать себе вопрос, а что я детям своим скажу?
Полностью беседа со Станиславом Кучером в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую открою, Александр, как обычно, в 20.07.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что готовит и ведет сегодня итоговый выпуск «Времени свободы» Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы» и разговор о протестах в разных российских городах против итогов выборов в Госдуму. Серия акций протеста против фальсификации таких итогов началась в Саратове. Сегодня днем прошел пикет, инициированный местным отделением КПРФ. В нем участвовали также активисты региональных отделений партии «Яблоко» и движения «Солидарность». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
В пикете, инициированном местным отделением КПРФ, приняли участие около 30 человек. Акцию коммунистов поддержали региональное отделение партии «Яблоко» и движение «Солидарность». О необходимости объединения протестного электората свидетельствовал плакат. «Нас разъединили и бьют поодиночке. Объединяйтесь». Активист движения «Солидарность» Алексей Битюцкий пришел на избирательный участок с аккредитацией и редакционным заданием газеты «Гражданский голос».
Идет звонок в территориальную комиссию. Территориальная комиссия говорит в лице юриста: нет, средства массовой информации не должны присутствовать. Составляется протокол без ссылок на законодательство, а просто удалить. И больше того, присутствует в этом протоколе замечательная фраза: привлечь к этому удалению сотрудников полиции.
Руководитель аппарата регионального отделения партии «Яблоко» Михаил Наместников пытался предотвратить фальсификацию протоколов выборов.
У партии «Яблоко» иногда отнимали фактически фактически 100% голосов. Вот в старом протоколе 64 голоса за партию «Яблоко», а в новом переписанном 2. Такие протоколы у нас есть. Мы пытались противодействовать в октябрьском ТИКе административному ресурсу. Нам впервые, пожалуй, удалось преградить путь председателям избирательных комиссий на второй этаж, где они традиционно переписывают протоколы. Ну, так они их переписывали в другом месте. Они приезжали уже с переписанным. Комиссия территориальная сорвала рассмотрение 35 жалоб, которые мы подали, и продолжала вводить в газ выборы фиктивные протоколы.
О своих впечатлениях о выборном процессе рассказывает редактор газеты «Неделя» в Саратове Дмитрий Козенко.
24 на 5 я провел в штабе «Яблоко». Туда стекалась информация от, к сожалению, немногочисленных наблюдателей «Яблока». И эта информация свидетельствует о том, что выборы полностью сфальсифицированы. Наблюдателей били, наблюдателей без всяких на то оснований удаляли с участков. В третьем лицее славные наши педагоги держали двух наших наблюдателей, 18-летних студенток, до 6 утра, уговаривая их подписать заведомо ложные протоколы. Девочки отказались, и тогда их оттуда выгнали с формулировкой за оказание психологического воздействия на комиссию. Представляете, еще 8 педагогов с многолетним стажем, 18-летние вчерашние школьницы, они, видите ли, оказывали психологическое давление. В общем, выборы в Саратовской области полный беспредел. Мы приближаемся к Чечне по этому показателю.
Партия «Единая Россия» набрала в Саратовской области около 65% голосов. Оппозиционные партии считают, что это стало возможным из-за грубой фальсификации итогов голосования. Выразить свой протест объединенная оппозиция намерена на митинге 9 декабря. На 10 декабря планируется несанкционированный марш несогласных. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой работала сегодня Ольга Серебряная.
В российские блоги в последние дни проникают только взвешенные суждения. Все эмоции, возникающие в ходе уличных акций и жестоких задержаний, ЖЖ не достигают, поскольку во время подготовки и проведения акций он не работает. Зато по ночам у избежавших ареста граждан есть возможность почитать вдумчивые прогнозы на будущее. Обозреватель «Политру» Михаил Захаров считает, что, несмотря на многочисленные свидетельства подтасовок, рассчитывать на пересмотр результатов выборов не стоит.
Доказать что-либо масштабное не удастся. Суды все равно большую часть таких протоколов отвергнут под каким-либо соусом, а когда это не удастся, ну, что-то пересчитают. И потом тот же Чуров скажет, что все это всерьез на результаты выборов не повлияло. Вот журналисты поймали неустановленных лиц на попытке вброса бюллетеней за «Единую Россию», а глава ЦИК говорит, что в это не верит. Такое априорное знание. Уличный протест остается единственным выходом для активной части граждан. Поскольку 50% за «Единую Россию» по Москве некоторый перебор. Ну, не вижу я лично этих единороссов на улицах. И в подслушанных разговорах активных сторонников властей давно уже не наблюдаю. А ЦИК говорит 50%. Это у меня, разумеется, тоже априорное знание, просто другое, не такое, как у главы ЦИКа. Его, может, и весомее, но в метро-то я езжу, а не он.
Уменьшение представительства «Единой России» в Думе едва ли изменит текущую ситуацию, считает историк Сергей Волков.
Публика решительно не понимает, что режим – это не «Единая Россия» и даже не Путин. Но не было их 10 лет назад, а режим был. Все остальные партии, и прежде всего КПРФ, представляют режим в гораздо большей степени, чем «Единая Россия». Приятно, конечно, что некоторые конкретные взорвавшиеся товарищи слегка получили по носу. Но в угоду кому? Особых проблем ситуация Путину не создает. Ну, неприятно, конечно, будет с небольшим перевесом во втором туре выиграть у вечного Зюганова. Придется немного подергаться, кого-то сдать, чего-то измыслить. С оппозицией, тем более в Думе, проблем вообще никаких. Потому что принципиальных, мировоззренческих противоречий у него с КПРФ нет. Достаточно сменить неоднозначную оценку Сталина на однозначно положительную, и стороны сольются в братских объятиях, а националисты и небольшая несоветская часть либералов останутся изгоями за пределами великого советского народа.
Впрочем, у оппозиции есть шанс, пишет политолог Станислав Белковский на портале OpenSpace.ru.
У нас в стране ничему никогда нет альтернативы. Сначала гайдаровским реформам, потом Ельцину, дальше Путину и тому подобное. Если бы партии системной оппозиции хотели реально побороться за власть, они бы выдвинули единого кандидата в президенты, который мог бы реально, несмотря на фальсификации, выйти с Путиным во второй тур. Да, скорее всего, единый кандидат из-за манипуляций не победил бы на выборах 2012, но получил бы до 40% голосов, решающим образом поставив под сомнение безальтернативность Путина. О лучшем оппозиция не могла бы и мечтать.
В США идет борьба за президентскую номинацию от республиканской партии, и читать американские политические блоги без постоянных консультаций с Википедией становится все сложнее. Обилие кандидатов и быстрые перемены их участи захватывают воображение. Краткое содержание уже подзабытых эпизодов этого длинного сериала пытается пересказать блог об американской политике на сайте Economist.
Куда подевалась Мишель Бакман? Если я ничего не путаю, дело было летом. Как только я собрался подробно изучить ее политическую биографию, о намерении бороться за республиканскую номинацию объявил Рик Перри. И все, кто поддерживал Бакман, стали поддерживать Перри. Соответственно, я решил, что разумнее будет заняться политической биографией Перри. Потом Перри не смог вспомнить, какие отделы в правительстве ему хотелось бы упразднить, и все, кто его поддерживал, стали поддерживать Хермана Кейна. Потом выяснилось, что число желающих обвинить Хермана Кейна в сексуальных домогательствах и внебрачных связях бесконечно, в связи с чем он стал терять сторонников и вышел из гонки. Теперь все внимание сосредоточено на Ньютоне Гингриче. Но согласно опросу, проведенному National Journal, подавляющее большинство из 102 инсайдеров отдают предпочтение Митту Ромни. Что возвращает нас к Мишель Бакман? Она-то что такого сделала? Эта гонка все больше и больше напоминает Шерлока Холмса, когда все другие возможности исключены, верным решением оказывается последнее.
Возможно, именно благодаря запредельной мелочности кампании победителем может оказаться никем не упомянутый кандидат, член Палаты представителей от штата Техас Рон Пол. Роберт Коста пишет на сайте National Review.
Конгрессмен Рон Пол редко попадает в новости, поэтому его кандидатуру многие игнорируют. Но на самом деле тихая кампания Пола – решение стратегическое. Пока его соперники переругивались друг с другом, ему удалось собрать серьезную сумму и установить хорошие связи на местах. Вполне возможно, что его команда преподнесет сюрприз, выиграв голосование на съезде фракции в Айове. Если Полу удастся это сделать, политиканы, предвещающие нам борьбу между Гингричем и Ромни, останутся с носом.
За Пола, считает Роберт Коста, будут голосовать потому, что он внушает надежду на возвращение в политику духа сдержанной и аргументированной дискуссии. Крайности в виде партии чаепития и альтернативной реальности телеканала Fox News, судя по всему, окончательно утомили симпатизирующих консервативной партии американцев.
Над сетевыми разговорами сегодня работала наша коллега Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
10 декабря в Москве и других городах России ожидаются демонстрации против фальсификации на выборах в Госдуму России. В специальной группе в интернете, созданной в социальной сети Facebook, зарегистрировались по последним данным не менее 10 тысяч человек. Тверской суд Москвы признал законным вчерашнее решение мирового судьи, назначившего 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Илье Яшину. Союз журналистов России потребовал расследовать все случаи задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях после выборов в Госдуму в российских городах. Премьер-министр России Владимир Путин подал сегодня в Центр избирком заявление для регистрации кандидатов в президенты страны на выборах в марте будущего года. В Южной Осетии сегодня официально истекает срок полномочий действующего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. Новая дата президентских выборов Верховным судом республики назначена лишь на 25 марта.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Явлинский призывает избранных депутатов покинуть Думу. Покинут?
Комментарии экспертов.
Андрей Пианковский о России на пороге новой политической эры.
В блогах Свободы.
Виктор Лизунков. Питер перестает быть демократическим.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Россия и Евросоюз в начале следующего года продолжат переговоры о возможном предоставлении европейских льгот новым экспортным проектам «Газпрома». Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российская антимонопольная служба намерена согласовать создание крупнейшего в стране электроэнергетического холдинга между контролируемым государством концерном «Газпром» и частной компанией «Ренова» Виктора Виксельберга лишь при условии продажи ими ряда своих активов. Согласно предварительной договоренности, которая была объявлена в начале июля, в новую компанию должны войти «Газпром Энергохолдинг» и «КЭС Холдинг» – крупнейшая на сегодня частная энергетическая компания в стране. Что потребует продать антимонопольное ведомство, пока не сообщается. Однако представители структуры «Газпрома» уже не согласились с его решением. Насколько жесткими могут оказаться выданные участникам сделки предписания? Аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр.
Сделки такого характера вряд ли будут инициативы менеджеров там, среднего звена «Газхолдинга» или «Газпром». Решения о них принимаются на самом высоком уровне. Поэтому, если об этом уже было объявлено, то, наверное, все-таки какое-то одобрение от политического истеблишмента по этой сделке есть. С моей точки зрения, антимонопольщики выдадут какие-то поведенческие предписания, а-ля подавать какие-то отчеты поведенческие о поставках газа «Газпромом» электростанциям в тех регионах, где у них появится угроза монополии. Но концепцию сделки все равно будет одобрено.
Что получится в результате объединения электроэнергетических активов двух компаний и чего так опасаются эксперты и многие правительственные чиновники? Владимир Скляр продолжает.
По нашим подсчетам, если сделка состоится, государство и аффилированные с государством компании будут контролировать около 72% установленной мощности Российской Федерации. То бишь, они будут контролировать 72% генерации сектора, где по закону об электроэнергетике 2003 года у нас должна быть конкурирующая среда. Фактически, поглощение КЭС-холдинга «Газпрому» будет означать возврат вот к этой вот большой и неуклюжей структуре РАО ЕС, где все контролируется государством, а эффективность не ставится на первое место.
С тем, что заявленная сделка фактически дискредитирует саму идею реформирования российской электроэнергетики и возвращает страну к временам РАО ЕС России, согласен и старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. В этом случае, по его словам, о свободной конкуренции на этом рынке можно забыть.
Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания. По большому счету, это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке.
Новое усиление позиции государства в электроэнергетике России, по мнению экспертов, во многом связано с его текущей политикой регулирования этого сектора экономики, не дающий никаких гарантий окупаемости вложенных в него инвестиций. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Когда приходили частные инвесторы в наш сектор, государство давало какие-то обязательства по структуре сектора в долгосрочной перспективе. Полная либерализация, отказ от ограничений роста тарифов, выставление тарифов в соответствии с уровнем спроса и предложения в системе. К сожалению, эти надежды не оправдались, и хотя номинально в области генерации каких-то совсем катастрофических шагов государство не предпринимало, частные русские инвесторы, которые, в принципе, сейчас и уходят, да, потому что иностранцы еще не заявляют о своем желании выйти из российской электроэнергетики, они понимают все риски.
Впрочем, как считает Александр Корнилов из Альфа-банка, нынешние действия государства по искусственному ограничению тарифов в электроэнергетике, снижающие инвестиционную привлекательность отрасли, носят временный характер и связаны с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетрубациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Многие экономисты согласны, что после завершения выборных кампаний новые российские власти для оздоровления экономической ситуации в стране будут вынуждены принимать непопулярные решения, связанные в том числе и с повышением тарифов естественных монополий. Но в электроэнергетике основным бенефициаром этого, как считает аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр, вполне может оказаться «Газпром».
После объединения, если не будет никаких предписаний от ФАС, «Газпром» в некоторых зонах перетока в европейской части России будет контролировать около 70-80% мощности. Создать конкурирующую среду в этих условиях будет невозможно, и у «Газпрома» будут в наличии инструменты для того, чтобы выставлять цены завышенные на электроэнергию для конечных потребителей, нежели коими они были бы при нормальной конкуренции.
Сами же участники сделки, несмотря на позицию ее правительственных противников, в эти сроки готовы уложиться. Ранее они заявляли, что объединение двух компаний будет завершено до конца текущего года.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трифилов. Вы слушаете «Время свободы». И статистика, и результаты массовых опросов говорят о том, что в России очень сильно социальное неравенство. А в каких жизненных сферах оно проявляется наиболее сильно? Как влияет такая ситуация на отношение людей к политике и к демократическим институтам? Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным Левада-центра, основной массе россиян, почти половине, хватает денег на продукты и одежду, но им трудно покупать товары длительного пользования. Тех, кто может себе это позволить, совсем мало, примерно 1% населения. На другом полюсе 10% людей, которым денег не хватает даже на продукты, говорит Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления центра.
Уровень неравенства доходов в России один из самых высоких, он на уровне США или иногда выше. Это если мы говорим о дифференциации по доходам. А если мы говорим о дифференциации по заработной плате, то тогда ситуация в России еще более драматическая, потому что для России характерны очень значительные различия в заработной плате низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников. В Западной Европе комфортными различиями бывают там 3, 5, ну максимум 7 раз. У нас эти различия находятся в интервале там от 10 до 20 раз, а лет 10 назад были под 30 раз.
А в чем еще, кроме доходов, выражается социальное неравенство в России?
В доступе и возможности удовлетворения основных жизненных нужд любого человека, любой семьи. Прежде всего, это в медицинских услугах, в образовании, в доступности жилья. Среди бедных людей 18% говорит о том, что в случае необходимости они рассчитывают на то, что они смогут получить нормальное лечение. Среди обеспеченных доля таких ответов 44%. Только каждый пятый бедный человек считает, что он может получить хорошее образование, либо дать его своим детям, и половина среди богатых. С жильем ситуация еще более драматическая. Только 12% людей бедных оценивают свое жилье как хорошее или более-менее удовлетворительное, и половина среди богатых.
А как влияет социальное неравенство на отношение людей к политике?
Вы знаете, отношение к политике во всем российском обществе, оно, в общем-то, примерно одинаковое и, прежде всего, очень отстраненное. Люди все менее интересуются политикой, но если говорить о политике чуть шире и говорить об отношении людей к государству, их представление о том, могут ли они на что-то повлиять и вообще их попытка взглянуть куда-то дальше за пределы своей семьи, конечно, в случае малообеспеченных людей она еще более скудная и скромная, чем у людей более обеспеченных. Ну вот, например, мы спрашивали, как вы думаете, нужна ли России демократия? Даже на декларативном уровне среди обеспеченных людей 60-65% соглашаются с тем, что да, России нужна демократия. Среди наименее обеспеченных, вот тех, кому не хватает даже на продукты, только 43%. Но в основном это происходит за счет того, что менее обеспеченные граждане, они вообще плохо понимают всю эту проблематику, и они скорее демократии приписывают свойства, как это ни странно, прежней жизни. Когда их спрашивают, какая демократия нужна России, треть из них говорит, такая, какая была в Советском Союзе. Такое ощущение, что у бедных людей за любым ответом стоит запрос на то, чтобы вырваться из этой самой малообеспеченности, чтобы кто-то им помог, потому что сами они не могут, они не уверены в завтрашнем дне, над ними давлеет чувство усталости и отсутствия перспектив, они уже не могут сами вырваться из этой ситуации.
А как влияет, на ваш взгляд, расслоение общества, социальное неравенство на демократические институты в стране?
До тех пор, пока значительными массовыми будут слои населения, которые озабочены тем, чтобы накормить и одеть свою семью, и ни на что другое у них не хватает ни сил, ни времени, до тех пор запрос на демократические институты будет сдерживаться вот именно этим обстоятельством, безысходностью этих людей. И в этом смысле можно говорить, что бедность – это такая современная форма рабства. Но, конечно, не надо абсолютизировать этот фактор. Как мы видим, опять же, на примере нашей страны, наиболее обеспеченные люди, они очень часто оказываются как раз большими сторонниками консервации сложившегося порядка вещей, чем более бедные слои населения.
Как отмечает социолог и экономист Марина Красильникова, в списке проблем, которые более всего тревожат граждан, социальное расслоение не занимает первых мест. Об этом говорят только 21% опрошенных. Но это лишь свидетельство того, что проблема не артикулирована в общественном сознании как таковая. А открывают этот список обнищание населения, безработица и рост цен, что, безусловно, говорит о важности именно этой проблемы, только в других формулировках.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода», ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его Виктор Резунков. В гостях в студии «Радио Свобода» депутаты Законодательного собрания 5-го созыва Алексей Ковалев, «Справедливая Россия», Владимир Дмитриев, КПРФ, и Максим Резник. «Яблоко». Эфир будет из петербургской студии. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Антон Золотых, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди вышли на улицу сказать, что они существуют, что с ними надо хоть как-то считать.
Да, у нас есть серьезные опасения по поводу этих выборов. Независимые политические партии, такие как...
Зачем это пишут? О недостаточном числе партий, о естественной связи избирательных.
Ищут возможности, как оборочить нас, но мы пришли сегодня сюда...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.